Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на радио Теос «Лютеранская волна». И сегодня гостями нашей студии являются главный органист церкви Святой Екатерины на Васильевском острове Григорий Владимирович Варшавский и пастор церкви Ингрии, настоятель прихода в городе Пушкин Евгений Михайлов. Добро пожаловать, дорогие гости. И речь у нас пойдет о Страстной Пятнице, о том, как лютеранская церковь, ну, не будем употреблять слово «отмечает этот день», как она подходит к этому дню, как она переживает этот день и события из жизни церкви и из жизни нашего Господа. Но перед тем, как мы начнем, я зачитаю слова нашего архиепископа Дитриха Брауэра о событиях, случившихся в метро Петербурга буквально позавчера. «От имени Евангелической Лютеранской Церкви России и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в бесчеловечном теракте в Санкт-Петербурге. Наши мысли и молитвы с петербуржцами. Да утешит Бог скорбящих, поразит силы дьявольские и дарует всем нам мир». Архиепископ ЕЛЦ Дитрих Брауэр. Также к этим словам присоединится пастор Михайлов и скажет несколько слов от церкви Ингрии.
Ну, я, к сожалению, не готов зачитать официальное обращение нашего епископа на эту же тему. Оно имеет место, но, естественно, я его наизусть еще не выучил. Вот, естественно, хочется сказать, держитесь. Это самое главное, что надо. Не впадать в панику, не впадать в какие-то нехорошие тенденции, какую-то охоту на ведьм. Надо держаться, надо сплотиться, надо принимать это испытание смиренно, надо, конечно же, молиться о тех, кто пал жертвами, и о тех, кто сейчас находится на больничных койках, но самое главное, надо помнить о том, что мы люди, мы дети Божьи, и соответствующим образом относиться друг к другу. Наверное, вот это самое главное в любой ситуации, особенно в критической.
Спасибо. И сейчас мы предоставляем слово Григорию Владимировичу. Он откроет музыкальную часть темы «Страстей Христовых», хотя Страстная Пятница – это день, когда в церкви не звучат колокола, не звучит орган, когда община поет акапелла, и наиболее ярко выражена вся поэтика лютеранского хорала и вся красота и сила проповеди без сопровождения музыкального. Но, тем не менее, тема «Страстей Христовых» – это очень глубокая тема различных музыкальных произведений, и музыканты, великие музыканты отдавали ей должное и, в общем-то, во многом проникались всей глубиной теологии для того, чтобы сочинить соответствующую музыку. Григорий Владимирович, прошу вас.
Орган и Страстная Пятница. Все на самом деле не так просто. Существуют совершенно разные традиции, и внутри лютеранской церкви тоже. В католической церкви традиционно 4 дня до Пасхи орган не звучал и не звучит сегодня, насколько мне известно. Но эта частность, я бы хотел поговорить вот о чем. Первое серьезное соображение. Музыка как... А поскольку я музыкант, я говорю о музыке. Музыка, как и любой вид искусств, бывает самая разная. И выражать она должна самые разные чувства. Но мне представляется, что есть некая закономерность. Самые выдающиеся сочинения, будь то музыкальные, литературные, живописные, какие-либо другие, создаются именно в трагическом аффекте. Обратите внимание, что трагедии, как мне представляется сегодня, может быть, я не прав, художественно куда более ценные, чем какие-то другие жанры. Мы можем, конечно, отмахиваться от трагедии, вот сейчас не время, да, но, наверное, это факт. И в музыке абсолютно так же наиболее выдающиеся произведения, будь то произведения духовной церковной музыки или светской музыки, создавались именно в трагическом аффекте, в трагических состояниях. Следующее соображение тоже достаточно общего характера. Потом я, может быть, передам слово Эльвире обратно, вот, или мы послушаем музыку достаточно общего характера. Евангелие. Евангельский сюжет. Суть не только в том, что оно истинно, а оно истинно, но суть также в том, что оно чрезвычайно занимательно, как литература. Это литература высокого порядка. Будь то история о смерти Иисуса, будь то история о воскрешении Иисуса, будь то история о рождении Иисуса и так далее. Все те многочисленные истории, которые представлены в Евангелиях, они чрезвычайно интересны. И поэтому они также привлекали внимание композиторов, художников, литераторов. Ну, поскольку я музыкант, повторяю, я буду говорить о музыке, я бы сейчас предложил послушать немножко музыку, и это будет музыка не совсем, скажем так, авторская. Она авторская, но авторов здесь много. Один из самых центральных хоралов на Великий пост, на Страстное время, на Fastenzeit, как говорят в Германии, это хорал «O Haupt voll Blut und Funden». Эльвира скажет поточнее, как он называется по-русски. Мелодию светской песни написал Ханс Лео Гаслер в 1601 году. А в сборнике церковных напевов «Песенники» она попала уже сразу, через 12 лет после создания, с текстом именно вот таким вот. А послушаем мы сейчас автора еще одного. Это Иоганн Себастьян Бах. Это просто гармонизация, четырехголосная гармонизация этой мелодии. А община в лютеранской церкви должна бы вообще петь на четыре голоса. Это хорал, который звучит в «Страстях по Матфею Баха». Одно из вершинных сочинений великого мастера.
Thank you.
Мы напоминаем, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Послать сообщение в эфир можно на нашем сайте teos.fm. И также вы можете связаться через Viber или WhatsApp с телефона плюс 7 977 850 09 96. А теперь я хотела бы прочитать несколько строк из проповеди Лютера, написанной в 1519 году, и читаю по переводу Алексея Зубцова. «Хорошенько уясни себе, и нисколько не сомневайся. Именно ты и мучаешь Христа столь тяжко, ибо все это произошло из-за твоего греха. Святой Петр во второй главе книги Деяний так сильно потряс иудеев и привел их в ужас, словно удар грома, сказав им всем: «Вы распяли его», что в тот же день 3000 в страхе и трепете сказали апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Посему, когда видишь руки Христовы, пробитые гвоздями, знай наверняка, что это сделал ты. Когда видишь терновый венец, знай, что это от твоего злого помысла». Тот хорал, который мы сейчас прослушали, его один из вариантов перевода — «О лик, залитый кровью». И сейчас мы несколько строк послушаем из финского сборника песнопений к этому хоралу. А пока Григорий Владимирович нам даст небольшой комментарий.
Ну, нужно говорить, наверное, о мелодиях хоралов вообще. Вот возникла песня, светская песня. Через 12 лет она оказалась в сборнике хоралов. Ну и что? А вы знаете, вот эти песни стали известными, любимыми и неким действительно воплощением высшего в музыкальном искусстве. Как и почему? Дело в том, что множество великих композиторов, я понимаю абсурдность моих слов, великих композиторов не может быть множество, множество великих композиторов писали разные обработки этих мелодий. Не только с детства каждый прихожанин лютеранской церкви их помнит, поет, и это любимый, и не только в церкви, но и в семье, дома. Вот, но еще не в идеале, в живой практике тогда, не сегодня.
Ну, естественно.
Тогда. В баховские времена, букстеходовские времена, пораньше. Все это писалось, может быть, даже не столько для церкви, а сколько для дома. Они звучали дома, песенники были дома, их пели. Вот. Короче, Бах писал обработки, Букстехуде писал обработки. Они потом были признаны вершинными произведениями, вершинными достижениями человеческого духа в области музыки. И таким образом эти хоралы стали также, эти мелодии стали некими символами. Я бы мог предложить сейчас послушать другую хоральную обработку этого же автора, Иоганна Себастьяна Баха. Дело в том, что называется она по-другому, «Херслектух Мифферлянген». Существует множество текстов на одну и ту же мелодию и множество мелодий на один и тот же текст. Такова практика лютеранского хорала. Сейчас прозвучит сочинение, очень похожее на то, что мы слушали, но для органа, и гармонизация баховская, тоже четырехголосная гармонизация, совершенно другая, сладкая, пряная.
Тогда мы слушаем. Итак, мы прослушаем текст из сборника «Церкви Ингрии» к этому хоралу.
Ой, ракаин Есуксени, пинатту веринен, йо церкви сюдемене, кун тускас муистелен. Суо таиван кунниалла, ylhäällä palveltiin, nyt orjan tappuralla pää pyhä kruunattiin. Конечно, петь гораздо удобнее, чем читать.
Да, финский всё-таки красивый
по-фински.
Язык,
да. О, кровью обогрённый, израненный твой лик, страданием изнурённый ты на кресте поник, улик в венке терновом, где красота твоя, ах, сердцем всем и словом к тебе взываю я. Это действительно такой универсальный гимн, который разошелся и в Скандинавию, и оттуда в Финляндию, и оттуда пришел к ингерманландским финнам. И это практически то, что поют все лютеране all over the world.
А теперь, Григорий Владимирович, ваш комментарий.
Текстов много. Я специально не готовился к сегодняшней передаче совсем, но вот мне в голову пришел такой текст. «Ах, Эрмих, Армен, Зюндо, штраф нихт ин дайном цорн». Тоже на эту мелодию. «Ах, Господь, меня, бедного грешника, не накажи во гневе своем». Хоралов много. Это действительно некая энциклопедия. Но вспомним фильм, комедию, я сегодня все о трагедиях больше, комедию, хорошую советскую комедию, Антон Иванович сердится, помните? Бах писал хоралы. Вот, хоралы самые разные, серьезные и не очень. Это некая действительно энциклопедия лютеранского мышления. И энциклопедия не только вербальная, текстовая, ведь есть же язык и без слов. Это язык музыка.
Как и... вы всегда говорите, это второй дар Господа.
Да? Это не я сказал, это Лютер написал. Музыка – второй дар Божий после теологии. Вот, да, действительно это так, и Лютер заставил общину петь. Лютер пением, хоровым пением сплотил общину. На самом деле, как я думаю, может быть, товарищи меня поправят, ничего сплоченнее лютеранской общины быть не может. Вот много мы работаем с хорами, всяко. И вы знаете, люди очень разные в хорах. Люди вообще бывают очень разные. Вот и в общинах тоже. Вот, но те, кто поют вместе, у них удивительная общность. И вот это, наверное, общность хорала тоже. Но хоралы самые разные. Это календарные хоралы. Это на ту же самую мелодию хоралы, приуроченные каким-то другим частям богослужения или другим дням календаря. Самое разное бывает. И это действительно некая основа не только, может быть, лютеранского мышления, музыкального мышления, но и немецкого мышления, а может быть, и мирового музыкального мышления. Мышление, по крайней мере, европейской традиции. Вот о хоралах их самое большое количество, ну а потом можно будет поговорить, наверное, отдельно о формах музицирования на страстное время, на Великий пост и, прежде всего, собственно, о пассионах, о страстях.
Ну, я бы хотела еще прочитать из лекции нашего тоже частого гостя, доктора теологии Антона Тихомирова, цитату из современного богослова Акселя Денеке, где он говорит о том, что поэзия – это оазис в пустыне, остров в море множества слов, которые мы произносим в повседневной жизни, в богословской аргументации, в столь порой тяжелых и сложных проповедях. И я начинаю спрашивать себя, не является ли поэзия, в конце концов, самым подходящим языком, чтобы говорить о Боге, возвещать Его Слово, не сочинять нечто о Нем, а от него делать прозрачным вечное во времени. И, как считает Антон Тихомиров, в богословии нам дается лишь внешнее описание божественного, а поэзия дает прикоснуться непосредственно к нему самому. И, разумеется, Лютер не только, скажем так, думал так же, скорее всего, но и практиковал это и в сочиняемых им хоралах, и в сочиняемых им проповедях составляемых, и в беседах застольных в том числе. Вот Вернемся тогда к поэтической сути хорала, к страстному времени и к сопровождению этой поэтики музыкой.
Знал я Акселя Дынеке. Да, это был, да, это был пастор нашей партнерской общины, общины Святой Екатерины в городе Гамбурге. Очень яркий человек, чрезвычайно интересный, да, собеседник, да, очень, да, темпераментный, яркий. Вот, ну, я не вполне соглашусь. Поэзия, слово «ложь» – это сказал первый Нетютчев. Вот, есть действительно некие глубинные стороны души, которые, наверное, более всего. Конечно, я музыкант, конечно, я все на себя одеяло-то тащу. Вот, ничего, конечно,
мы
да, да.
Передвинем, может быть,
да. Да, вот, конечно же, именно музыка самые глубинные и потаенные явления мироздания, явления человеческой души, скорее она отражает. Вот. Ну, не знаю, и все-таки та цитата из Лютера «музыка – второй дар Божий», а поэзии там не сказано. Поэзия – слово. Хотя, вы знаете, у музыки очень часто, не очень часто, всегда есть прототипы. Так называемые речевые прототипы, тут я вам скажу авторитетно, как музыковед, говорят, что итальянская музыка имеет своим прототипом именно поэзию. Французская музыка, театральную речь. Немецкая музыка – риторику. И прежде всего музыка барокко. Музыка вершинных представителей композиторов лютеранской церкви Баха, Буксетхуда. Вот, то есть о речевых прототипах там тоже есть поэзия в речевых прототипах. Но мы сейчас, наверное, более поговорим о формах барочной музыки и не барочной, более ранней, и современной музыки у Кшиштофа Пендерецкого есть «Страсти по Луке». Вот, и именно о страстях.
Вот я бы хотела еще прочитать из комментариев нашего доктора Тихомирова о обсуждаемом нами хорале. Во-первых, мы говорим о том, что оно написано на основе средневекового латинского гимна и представляет собой описание духовного содержания, созерцания верующими креста Голгофы и, в первую очередь, лика распятого Христа. И в этом хорале соединяется древняя мистика в духе Бернарда Клервозского, также использующая умеренно чувственную образность и строгую лютеранскую ортодоксию и живое потрясение верующего событием распятия. Вот это тот самый эффект, да, живое потрясение, о котором вы говорили. И в своем созерцании он проходит через несколько шагов. Он ужасается мукам Христа, как его телесными страданиями, так и унижением своего Господа. И он приходит к страшному осознанию, что это его вина, это наказание за грехи. Проклятие на самом деле касается и лично каждого человека. Вот. И осознание собственной греховности. И все это, естественно, давит на совесть, на ум, на сердце человеческое. И в то же время, как ее эту ситуацию принимает Бог, так ее принимает и человек. То есть мы переживаем события Страстной Пятницы независимо от нашей воли. Это событие наступает в нашей жизни. И наступает вновь и вновь, и мы переживаем его вновь и вновь. Насколько все это отражено в музыке?
Еще раз повторю, что музыка великолепно передает трагические аффекты. Ну, а я сейчас поговорю, может быть, о том, с чего я начал. Евангельские истории, они привлекают поэтов, художников, музыкантов. Евангельская история смерти Иисуса. Она читалась в церкви, ну, скажем так, достаточно долго, со времен Средневековья. Читалась по-разному. В определенный момент возникла некая персонализация, инсценировка. Читалось нараспев. Возник так называемый псалмодический тип страстей, пассионов.
Григорий Владимирович, не все знают, что это такое, проще.
Псалмодирование, а вы знаете, думаете, я хорошо знаю, что это такое. Существовали церковные тоны, существовала специальная, веками выработанная система, как нараспев читать. Вот, был такой, и пассионстон тоже был такой, страстной тон специально. Вот, что псалмодия – это вот чтение такое нараспев, полуразговор, полумузыка. Интересно, что тогда уже в псалмодийных страстях выработались основные принципы построения этой композиции, некая персонификация, действительно, которая сохраняется по сей день. Евангелист – всегда тенор. Иисус – всегда бас-баритон.
Почему?
А вот это ищите в корне в Средневековье. Вот так вот возникло. Все остальные персонажи мужские, бас-баритон. И Петр, и Иуда, и у Баха, посмотрите, у Пендерецкого также. Вот, посмотрите также вот на что. Стало формироваться еще одно действующее лицо евангельской истории. Это называется турбе, толпа. И вот толпа – это не только вот в страстях действительно по Матфею, это гигантское сочинение для трех хоров, там оркестра, вот, там действительно много народу задействовано. Толпа. Толпа – это другие. Вот турбе – это для псалмодийных страстей, это альт. Это всегда альт. Другие персонажи. Или мнение народа. Это альт. И вот так это читалось нараспев, это читалась евангельская история.
То есть альт – это не христианский голос в данной ситуации?
Да, похоже на то, да. Да, но и толпы там действительно, ну, у Баха очень драматичные, да, возгласы толпы, не этого, другого.
Другого,
получается, что так. Да, вот, потом были разные формы другие страстей. Это действительно музыкальная форма, музыкальный жанр, имеющий многовековую, совсем многовековую историю. Даже не могу сказать точно, когда псалмодийные страсти в католической церкви зародились. Респонсорные страсти, респонсорий – это ответ. Это такое слово и сегодня есть в литургике. Вот, это ответ. То есть, когда часть может исполняться каким-то хором, часть этого текста. Были и недолго были так называемые матетные страсти. Очень странная композиция для драматического действия. Дело в том, что весь текст евангельский или какое-то либретто, которое может быть, вот, оно исполнялось в полифоническом многоголосии. То есть даже слова евангелиста пелись многоголосно. Казалось бы, куда более можно представить личностное высказывание. Дальше, ораториальный тип. Были еще многочисленные смешанные. Вот был такой удивительный композитор Хайнрих Шульц. Он родился ровно за 100 лет до Иоганна Себастьяна Баха, в 1585 году. Работал в Дрездене. У него есть и страсти по Матфею, и страсти по Иоанну. Вот интересно, может быть, эти страсти как раз и могли исполняться в Страстную пятницу. Композитор, великолепно знавший инструменты, полифонию, теорию аффектов, как нужно вызвать страдания, как... Вот страсти у него некие такие совершенно консервативные. В них нет ни хорала, ни инструментов, и евангелист поет скорее в псалмодийном тоне. Вот, но нам более всего известны ораториальные страсти, это страсти. Прежде всего, четыре пассиона Баха сохранились точно в нескольких версиях. Два пассиона, два считаются спорными по Луке и по Марку, отчасти утерянными, отчасти восстановленными. Вот. Но у страсти по Матфею и по Иоанну они существуют в нескольких редакциях, они известны хорошо, и это действительно некий центр творчества Иоганна Себастьяна Баха. Ораториальные. Что это такое? Соответственно, влияние оперы, оратории прослеживается совершенно четко в музыке, написанной для церкви. Тут тоже оговорюсь, что уже в конце жизни Иоганна Себастьяна Баха существовала тенденция переносить эти сочинения в концертные залы.
Вот у меня вопрос. Да. Может быть, в те времена церковь могла себе позволить больше и в силу своей многочисленности и особенностей акустики, инструментов и так далее. Но это довольно масштабное же действие, да? Для церкви.
Да, страсти по Матфею Баховски идут больше 3 часов.
И в них задействовано достаточное количество хоров.
Да.
И
два органа,
моментов,
и два органа, и оркестр весьма серьезный, при том, что все-таки ограничения страстного времени существуют. Медных духовых инструментов нет в страстях Баха.
Но да. У меня, например, такой вопрос. Церковь Люди этим есть. Преследовала цель рассказать людям о событии в жизни Господа и в жизни нашей церкви первых христиан? Или это было одно из видов таких светских развлечений?
Что такое светское?
Ну, за неимением просто другого места, не иначе, как в церкви.
Понимаете, какая штука? Не было ведь тогда. Это сейчас у нас тут есть атеисты, все хорошо, да, есть верующие. Вот я даже знаю людей, которые умеют отличать одних от других. Вот. Не знаю, по каким признакам. Вот, а тогда такого не
это
было.
Это религиоведы.
Нет. Вот, это одна моя знакомая. Хорошо, да, вот, значит, не было такого. Хорошо, вот церковь Святой Марии в Любеке. Разные композиторы, например, Тундер, Букстехуде, писали огромнейшие хоральные фантазии. В прошлый раз мы встречались здесь, и я показывал что-то Тундера, демонстрирующие все великолепные возможности инструмента, волшебные возможности совершенно. Да, органа. И люди с биржи в перерыв приходили слушать это. Конечно, это светское развлечение. Конечно. Но они приходили в церковь, и у них не было мысли, а вот сейчас придет батюшка, и нам что-то скажет. Так вот это вот будет церковь. А нет, такого не было. Мы в церкви. Вот то же самое совершенно в баховские времена действительно ставилась композиция. Вот мы в церкви, и мы не будем. Вот это вот машинисты электровоза спросили, какую музыку ты любишь? Я люблю и хорошую музыку, и классическую. Так вот такого не было, что вот эта вот церковь – это скучно, вот, а вот эта вот хорошая музыка – это не было такого. Церковь – это самое интересное, что может быть. Сегодня, на самом деле, так тоже было бы хорошо. И действительно, в церковь стремились, и люди, да, были в церкви, приходили в нее послушать, и страсти по Матфею тоже, страсти, которые длятся 3 часа, и тогда надо было в церкви стоять, а страсти по Матфею и по Иоанну тоже, и любые другие, и баховские кантаты, большая их часть, это двухчастные композиции, между частями была проповедь.
Вопрос тогда,
да.
А что мы имеем сейчас? Какова традиция церкви для вот этого страстного периода и конкретно для Дня Страстной Пятницы? Потому что далеко не всегда у церкви есть возможность выставить большой хор и разделить там на 4 голоса, да и на 2 тоже.
Угу.
В некоторых случаях и органы есть не у всех. Как обходится церковь со страстями и с хоралами страстного времени сейчас?
Церковь бывает самая-самая разная. И возможности церкви разные, и традиции разные. Я могу рассказать, что бывает в церкви у нас, в церкви Святой Екатерины.
Да, пожалуйста.
А мы, как правило,
я тоже могу,
нас...
но у вас лучше получается.
Да. Уже многие-многие годы в Страстную Пятницу в 19:30 мы действуем по канону так называемого нашего вечернего органного богослужения. Мы играем музыку. У нас нет ограничений, как в многих церквах, не звучит орган, не звучат инструменты. У нас инструменты звучат. В ближайшую Страстную Пятницу будут звучать и орган, и клавесин, хотя, по моим представлениям, и петь тоже будут. И это концертные номера, если так можно говорить, о музыке, написанной для церкви. Звучит музыка и хоральная музыка, и обработки хоралов, и какие-то свободные композиции в трагическом аффекте. И это люди приходят, причем это может быть богослужение даже не столько для общины, сколько для города. Мы стараемся показать, ну, здесь опять же какие-то, может быть, мои представления, мои пристрастия, да, что трагический аффект в искусстве мне, увы, чрезвычайно интересен. Да. Вот такая может быть традиция. Может быть, традиция действительно без органа.
А можно мы тогда еще уточним у нашего настоятеля из Пушкина, а как это проходит в Пушкине, в церкви Ингрии? Какие есть традиции на Страстную пятницу, и как обычно вы проводите этот день и вступаете в Страстное время?
Ну, Страстная пятница начинается в четверг. Можно так сказать, поскольку вечером в четверг бывает богослужение чистого четверга, страстного четверга, когда мы вспоминаем, собственно, об установлении центрального таинства церкви, о таинстве Евхаристии, и это праздничное богослужение, когда литургический свет белый, когда все по-взрослому, все красиво. И после этого вот есть очень такой иногда даже шокирующий, вот, так сказать, неокрепшие умы такой момент, когда заканчивается богослужение Страстного четверга, и тут же подходят к алтарю заранее, так сказать, уже назначенные люди, и срывают с алтаря, с кафедры вот, покровы. Вот эти белые, красивые, убирают свечи. То есть алтарь остается голым, алтарь остается неприкрытым ничем. Да, вот та поспешность, с которой это делается, я говорю, что на вот людей новых она действительно действует, ну, почти шокирующе.
А чем вызвана такая поспешность?
Традиция такая. Ага. То есть понятно, что вот мы совсем недавно, кстати, в Новосаратовке на семинаре об этом говорили, что да, это, собственно говоря, вот срывание хитона с Спасителя, да, когда вот он предан уже, так сказать, на поругание. Вот эта аналогия теологическая, так сказать, историческая, но тем не менее вот это такая традиция, что делается это в конце богослужения Страстного четверга. Вот, ребята, все, праздник закончился, вот мы с вами вечерю Господню вот, значит, наблюдали, вот мы в ней участвовали, а теперь раз и все, и остается голый алтарь. И на другой день, соответственно, нет ни свечей, нет ни, вот, ни музыки в чистом виде, то есть мы поем акапелло, вот эти вот достаточно грустные, ну, как все, в общем, достаточно грустные песнопения. Вот, но важен вот этот именно четверговый вечерний, вот этот вот это четверговое раздевание алтаря, на мой взгляд.
То есть получается, что у нас очень, скажем так, многогранные традиции, ну, собственно,
очень
это и наше преимущество лютеранских церквей, да, все зависит от того, что каждая община может себе позволить, в каких условиях она проводит богослужение, с ее инструментами, с ее органистами,
с ее традицией.
С ее традициями, да, как это сложилось в каждой определенной общине. Вот, и получается, что, например, да, наша сильная сторона нашего прихода Святой Екатерины – это именно наличие великолепных музыкальных инструментов и, естественно, органистов самых замечательных, и получается, что да, вот это чувство живого аффекта, живого восприятия страстей Христа мы можем передать именно посредством музыки, в то время как приход Пушкина передает это
действием
и участием общины в большей степени, да, именно вот проговариванием, поэтическим восприятием того, что происходит. И я хочу прочитать еще две строки из того хорала, который сегодня у нас звучал, «О лик, залитый кровью» Герхарда. «Когда ж мой час настанет, прибудь и ты со мной, от хищной пасти ада закрой меня собой. Когда, прощаясь с миром, зайдусь в тоске, в слезах, пусть придадут мне силы твои боль и страх. Щитом тогда явись мне, утешь меня, Христе. Дай пред собой увидеть твою смерть на кресте. Хочу твой крест тогда я в душе запечатлеть. Блаженна смерть такая, дай мне так умереть». И сейчас Я бы попросила Григория Владимировича еще одну часть музыкальную нам прокомментировать, но сначала мы ее послушаем.
Наверное, наоборот.
А, сначала комментировать?
Да.
Хорошо. Угу. Так интереснее будет слушать.
Да, потому что наше время ограничено. Вот. И да, у нас тоже алтарь пустой, голый. Единственный раз в году. Мы вот туда приходя, не привыкли. Это страшно видеть, это реально. Это реально страшно видеть. Мы не включаем свет. В конце у нас остается одна свеча, и ее мы тоже гасим, но по-разному.
Если учесть, что у нас даже дневного света нет.
Да, у нас нет дневного света в нашей церкви. Вот. А что сейчас будет звучать? Сейчас будет звучать ария. Говорю, ария, оперная форма. Ария из «Страстей по Матфею Баха», «Эрбарме дих», альтовая ария. Эта ария звучит по сюжету после третьего отречения Петра. Там евангелист голосом, причем эта традиция тоже еще идущая от псалмодийных пассионов, от псалмодийных страстей, голосом изображает крик петуха. Считается иногда в наших отечественных источниках, что это ария Петра. Это неправда. Это альтовая ария, это ария турбо, это ария-комментарий. Ария-комментарий – не событие эмоционального состояния после случившегося.
Thank you.